Сейчас мы посмотрим еще на моменты, о которых я уже говорил, момент христианского опыта в молитве на иных языках, да, то есть вот, где встречается или не встречается, это в истории мы с вами говорили, что первое упоминание об иных языках в истории, это, скажем, вы записывали уже это имя Ириней Леонской. Запишите еще, я вам процитирую его цитату дословно, ну, как ее перевели на наш язык. Ириней Леонский. Он сказал: «Подобным образом мы также слышим в церкви многих братьев, обладающих дарами пророческими, и которые духом говорят на всякого рода языках, и возвещают тайны Божии, которых также и апостолы называют духовными». То есть Ириней Леонский, который умер в начале 3 века, свидетельствует нам о том, скажем так, ну, в одном из произведений он оставил. Эта работа называется... В общем, я взял ее не знаю, в какой работе, но я взял, потому что ссылку через другого автора. В общем-то, свидетельство о том, что Ириней слышал, а он жил в конце 2 века, в начале 3 века, и для него было говорение на языках нормой. Что касается Тертуллиана, который жил 160-е годы, 220-е годы, да? Ну, родился где-то в 160-м, и где-то 220-й год мы понимаем, что где-то он еще есть, он вообще был очень харизматичным. Это был человек, который говорил об очень сильном вдохновении при наполнении Духом Святым. Например, его цитата, а где он эту цитату? В общем-то, это он к Маркиону. Он пишет о Маркионе, говорит, Маркион — это был один еретик. Но не буду рассказывать о каждом из них, потому что у нас этот предмет как бы нам не позволяет. Но все-таки. Он говорит: «Пусть тогда Маркион продемонстрирует в качестве его даров Бога какие-нибудь пророчества, высказанные не от человеческого разума, но Духом Божьим, которые бы предсказывали события будущего и открывали тайны сердец. Пусть он представит псалом, видение или молитву, но только пусть это будет в духе, в экстазе, то есть в выступлении, состоянием, в котором истолкование иных языков могло бы проявиться через него». И далее он говорит: «Через меня же все эти знамения или духовные дары действуют без всяких затруднений, в полном согласии с правилами, установлениями и заповедями Создателя». То есть, ну, он свидетельствует, что в его жизни духовные дары проявляются. Это и пророчество, это и иные языки, это, ну, в общем, всякие духовные дарование, да? То есть второй-третий век. Если я читал критиков евангельских христиан-баптистов, вот, ну, в частности, вот этот вот, есть книга «Харизматики», если вы читали ее, написал МакАртур-младший, тот же автор. И он там критикует вот этот пятидесятнический опыт и приводит много-много-много разных аргументов. И какую он линию строит, скажем так, опровержения? Он пытается связать, мы уже говорили, что он отделяет опыт апостолов до по сотый год, и опыт, например, вот можно использовать здесь, дописать, можно, она сотрется, да, потом? Нет?
Сотрется.
Значит, Деяния святых апостолов, 2 глава, Деяния 2, и тут 1 Коринфянам, 12 глава. Разделяют
говорят, что здесь есть отличие между этим опытом и этим опытом. Баптисты пытаются сказать, что здесь серьезная проблема, здесь непреодолимая проблема. Помните, в послании к Коринфянам пишет апостол Павел, что «я не мог с вами говорить, братья, как с духовными, но как с плотскими». Понимаете, да? И там он описывает разные проблемы. Он описывает здесь, что грехи церкви. Он описывает, что люди спорят друг с другом, что люди пытаются соперничать друг с другом, что люди некоторые грехи не обличают и не искореняют из церкви, а считают, что это величие их свободы во Христе. Понимаете, да? То есть путают понятия. Вместо, скажем так, чтобы освободиться от греха, люди это называют свободой. А настоящая свобода, христианская свобода, это свобода не грешить, а не, скажем так, жить вседозволенной жизнью. Понимаете, да? Поэтому он пытается отделить деяния святых апостолов от первого послания к Коринфянам, указывая на некую проблему в послании к Коринфянам. И указывает, что эта проблема заимствование неких вот этих вот языков гласолалии, да, языков не из христианства, не из второй главы. Понимаете, да? И вот в этом проблема. На самом деле мы не находим подобной идеи. Подобной идеи мы нигде не находим. Это идея, взятая в воздухе. То есть вы не можете найти разницу между... Есть еще понятие некоторые... Ну, это русские баптисты. Они не слишком глубоко строят свои идеи. Но вы встретите, особенно если вы будете читать Чарльз Райер, вы видели, да? Чарльз Райер тоже пытается говорить против иных языков определенным образом. И поэтому кто-то скажет вам из баптистов русских, скажет, что есть незнакомые и иные языки. Есть разница между незнакомыми и иными. Незнакомые это были у Коринфян и сейчас у пятидесятников. Это гласолалия. А вот иные это деяния святых апостолов во второй главе, у апостолов и потом в 100-м году закончились. Поддерживая идею МакАртура-младшего. Мы с этим не согласны. Почему? Потому что нигде Библия нам не показывает разницу между деяниями святых апостолов, дарами, и первым посланием к Коринфянам, 12 главой. И не проблема в дарах Духа Святого в 12 главе, а проблема в греховных деяниях церкви. Понимаете, в жизни церкви, где люди грешат, люди поступают по плоти. Помните, да, эту проблему? Вы помните, что в первой главе апостол Павел пишет, что вы имеете, скажем, не имеете нужды ни в каком даровании. Вы знаете там и то, и знаете все тайны там. Помните, да, как он описывает? Не имейте недостатка ни в каком даровании, потом как бы обобщая, а потом, но я не мог с вами говорить, в третьей главе уже говорит, не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими. Когда апостол Павел писал свое письмо к Коринфянам, у него не было глав. Это сегодня нам на главы разбили, поэтому нам кажется там одно, там другое. Это было просто одно письмо, понимаете, да? Поэтому не должны смущать главы нас, что в той главе так, и это где-то уже о чем-то другом. Поэтому строится подобная идея. И вот эту послание к Коринфянам, практику, пытаясь, сказать, что это плохо, их духовные эти дарования, они сравнивают с языческими провещеваниями, гласолалиями некими. Но я хочу сказать, что между языческими, иными языками, или вот я не могу назвать это иными языками, простите, назвал. Это не иные языки у язычников. Но там могут быть какие-то провещевания. И иными языками, которые в христианстве, есть огромная разница. Во-первых, разница в том, что иные языки в язычестве или что-то похожее на иные языки, это не иные языки. Это некие, понятие, некое вещание от имени богов, от имени Бога. Знаете, как иногда шаманы показывают по телевидению некоторые передачи, где шаманы
заклинания
входят в транс и произносят некие такие некий набор слов, да? Вот что-то подобное. Это вот языческая практика. Христианство и между христианством и язычеством есть огромная разница в опыте. Мы с вами говорим, некоторые ученые хотят сказать, что пророческое движение Израиля оно было заимствовано из языческого опыта окружающих народов. То есть там ничего богооткровенного нет, как бы, понимаете? И либералы тоже несколько вот льют на эту мельницу воду, но ничего общего, ну, скажем так, ничего богооткровенного нет, там все очень понятно. Есть религиозность, и эта религиозность потом, ну, приводится в некое соответствие, в божеский вид, скажем. Ну, причесывается, ну, понимаете, да, вот есть психолог светский, а есть психолог христианский. Какая разница между ними? Светский психолог причесывает человека, и все. Христианский психолог что делает? Говорит, у вас проблема? Да. Вот эта проблема имеет отношение к греху. Вот та ваша рефлексия показывает, что у вас в сердце что-то не так, или там еще что-то. И он указывает на конкретную проблему, которую нужно вырвать с корнем. То есть покаяться, обратиться к Богу, и Бог исцелит душу или сердце, понимаете, да? Или же в отношениях с другими людьми. То есть между христианским психологом и светским психологом есть большая разница. Светский психолог, он внешне где-то прихорашивает. Говорит, у тебя все нормально, да ты классный парень или девчонка, посмотри, ты вот должна думать так, подними свою самооценку и прочие вещи. Понимаете, да, такие вот моменты, которые как бы вот позитивное исповедание такое, да, вот, не касающиеся сути вещей, корня вещей. А когда мы говорим о христианстве, то христианство касается главной проблемы человека, проблемы греха. Поэтому это важно. Так и здесь, когда мы говорим в опыте общения с Богом, да, вот языческий опыт и христианский опыт. Языческий опыт – это происходит от чего? Все религии произошли от чего? Откуда? От грехопадения, да, с момента грехопадения. Каким образом? Ну, я так скажу очень просто. Ну, Вавилонская башня помогла. Все стали говорить на своих языках, да? Помните, да? Но это богоотступление. И вот в этом богоотступлении людей, ну, появляется вот множество этих религий. И Бог взыскивает человека, пытается возвратить себе через Авраама. И тут появляется израильский народ, появляется вся эта история, приходит Господь Иисус Христос на эту землю. Понимаете, вот если сократить все, сжать, то мы видим вот этот опыт, да? А язычество – это, по сути дела, то, как уже человек думает о Боге. Все языческие религии, они очень человечны. У них там есть опыт какой-то, переживание трансцендентного, да, то есть вот кажется, что чего-то запредельного, да. Но это не что иное, как мы можем говорить о неких духах. Мы можем говорить о неком опыте, который не является христианским. Когда мы говорим о деяниях апостолов, да, когда мы говорим об иных языках в христианстве, то это что-то, что исходит от Бога сверху. Это называется откровение. Это то, к чему человек никогда не дошел своим умом, к чему человек никогда не смог бы дойти никакими научными методами и прочими вещами. Это просто Бог пришел в жизнь людей. Понимаете, да? Поэтому мы говорим с вами здесь. Тертуллиан говорил о состоянии молитвы на иных языках в экстазе, в выступлении. Ну, выступление – это термин в Библии заимствован. Помните, да? Где Петр был в выступлении. Экстаз. Экстаз – слово у нас понимается, многие пытаются, особенно баптисты, пытаются истолковать это слово как что-то отрицательное, как что-то, где человек выходит за пределы себя и не контролирует себя, как бы так. Но это неправильное. Это неправильное толкование этого слова, потому что разная форма есть, понимаете, состояние. Например, вы вдохновлены музыкой красивой, пением, и вы где? Вы в экстазе. Понимаете, вы вдохновлены, вы вышли из себя, за пределы себя. Вы начинаете молиться, просто начинаете молиться. У вас уже изменяется ваше сердце, ум. Вы уже не такие, как вот сейчас сидите, да? Понимаете, да? Когда мы начинаем молиться, что-то изменяется в нас или нет? Когда мы переживаем присутствие Божье? Стас, что-то меняется, нет?
По идее должно меняться. Обязательно.
По идее должно. Если мы стали уже молиться формальными, заученными молитвами, если мы высохли как сухари,
духовной области, да, то, конечно, нам нужна помощь, да, благодать Божья. Но все-таки мы говорим, что это непосредственно действие Духа Святого. В монтанизме были пророчества. Какая проблема монтанизма? Она часто встречается у пятидесятников некоторых. Например, бранхамовцы грешат этой проблемой. Все-таки Болотов вычислил одну проблему у монтанистов, и он сказал, что, но хотя это в споре было, он сказал, что монтанисты допустили ошибку. Какую ошибку? Мы ту ошибку тоже можем делать, поэтому запишите ее. Они поставили собственное личное откровение на один уровень со Священным Писанием. Напишите. Собственное откровение, личное откровение они поставили на один уровень со Священным Писанием. Это ошибка. Священное Писание – это наивернейшее пророческое слово. Священное Писание – это откровение, которое является главенствующим во всяком другом откровении. Все откровения, они подчиняются Священному Писанию. Священное Писание выше любого откровения, которое мы можем сегодня переживать в молитве, изучая Слово, везде. То есть Священное Писание, оно стоит выше. Это наивернейшее пророческое слово, говорит апостол, кто там у нас, Петр, да? Петр. Правильно, нет? Петр это сказал?
Да.
Ну, Петр.
Монтанисты, да, это все?
Монтанисты, да, поставили. Поэтому они теологического учения, заблуждения у них не было, мы не можем найти. Но только они говорили, что второй брак... Это разновидность блуда. Нельзя второй раз жениться, выходить замуж. Говорит, время сжато. Мы предупреждены апостолом Павлом о том, что время коротко. Поэтому нам нужно идти проповедовать Евангелие, а не жениться там. Потому что брак – это рассадник человеческого рода. Ну, то есть размножение людей. Да? Рассадник человеческого рода, брак. А время сжато, нужно проповедовать. То есть они были очень такими, знаете, настроенными на евангелизацию людьми. Это то, как мы в церкви встречаем некоторых людей, которые говорят, да не важно, зачем тебе учеба, вот иди проповедуй, вот пришествие сейчас. Главное евангелие, главное год для Иисуса, да. Год для Иисуса это главное, а все остальное, ну, в общем, в таком роде, да. То есть всегда есть в церкви подобные люди, которые считают, что, хотя, слава Богу, что у нас есть люди, которые проповедуют, да. И нам нужно проповедовать о Господе, нужно всегда проповедовать, нужно всегда свидетельствовать. Но есть место всему, и учебе тоже. Далее. Монтанисты. Далее, что у нас там идет? Мы... Мы не будем рассматривать некоторые неправильные представления, но я хочу вам сказать хорошо об одном человеке, запишите его имя, всего лишь об одном, из восточного богословия. Это Симеон Новый Богослов. Симеон Новый Богослов. Очень интересный момент здесь с ним. Я хочу вам поговорить о нем. Потому что, ну, разные здесь моменты есть. Он был исихастом. Он был исихастом. Кто такие исихасты, вы знаете, да? Мы уже говорили с ним. Эсюхия – это вот тишина, покой. Он жил в 949 году, родился жил по 1022 год. Родился в 949 году. Это 11 век. 10-11 век. 949 по 1022. Этот человек был греком. Он получил хорошее образование, хорошее воспитание. Был он в христианской семье, жил. И, в общем-то, он очень тяготел к монашеской жизни. Ну, хотел быть монахом. И пошел в монастырь, стал монахом. И, в общем-то, я хочу вам сказать, что в православной традиции есть три богослова. Три. Знаете, какие имена их?
Златоуст.
Нет, конечно.
Нет?
Нет. А кого знаете, богослов?
Вот этот вот, с бородой.
А какой с бородой? Вообще-то в человеческом теле обязательно должна быть борода у каждого.
Не-не-не, этот еще там понравится. Феофил Болгарский, по-моему.
Да что вы. Значит так, не буду вас мучить. Первое, это Иоанн Богослов, это Иоанн Апостол. Евангелист Иоанн. Апостол Иоанн, да. Он богослов. Почему? Потому что он говорил о божественности второй ипостаси божества, то есть второй личности Троицы, о Господе Иисусе Христе, о Божестве, то есть о Троице, да, понимаете, да? То есть вначале было Слово, Слово было Бога, Слово было Бог, то есть это очень важно. И вот Иисуса Христа называет Фома, Господь мой и Бог мой, да? Гокюриос му гатеос му, кай готеос му, то есть Господь мой и Бог мой. Если кто-то возражает, говорят, свидетели Иеговы, например, говорят, ну, в Иоанна в первом стихе там написано, что слово стало Бог, мы говорим, был, и слово было Бог, да? Не стало, а было, простите, стало, это большая ошибка, было Бог. А свидетели Иеговы говорят, слово было божественным, потому что якобы нету артикля перед теос, или там теон, в другой форме это слово стоит. Ну и, в общем-то, они говорят, если бы там стояло артикль «го», то есть это просто «о» наше, с запятой в обратную сторону. Это называется придыхание густое. Получается артикль «го», «о». Ну, с густым придыханием читается по-украински, либо белорусски «го». Вот это вот артикль считался вот, в греческом, да? Но, если нам нужно найти, где же Иисус Христос назван Богом с артиклем этим, то мы открываем, кажется, там 20 глава, или какая глава? Иоанна. 20 глава, где он, Фомино воскресенье, помните, вы же проповедь слушали? На второе воскресенье после праздника Пасхи, помните, нет? 20 глава, 28 стих, кажется, там, или какой?
28.
Значит, он там говорит, «Гокюриос му, кай готеос му». Теос, там стоит «го». «Го теос му». То есть артикль стоит. Тот, которым некоторым надо. Так он здесь есть. То есть Господь мой. То есть, по сути дела, Иоанн Богослов первый. Это апостол Иоанн. Второй богослов кто? Григорий. Чему он учил? Григорий Богослов. Так его и называют. Григорий Богослов. Он жил в IV веке вместе с Василием Великим. Слышали вы такого, наверное? Да, 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 да. Относится он к каппадокийским отцам. Это три. Григорий Низкий это брат Василия Великого. Василий Великий, это вот тоже был одним из служителей. И друг его, Григорий Назианзин. Назианзин, да. Это он же и богослов. Так вот этот Григорий Богослов назван в традиции Назианзин, да. Назианзин.
Одно слово, да?
Да. Одно слово. Он же и есть друг Василия, он же и есть Григорий Богослов. Так за что же его назвали Богословом? Мы с вами пропустили этот момент в начале, потому что я понял, что вы как-то выпали. Выпали. Знаете... Ну, не буду говорить.
Можно
повторить?
Назианзин, это был друг Василия, он сам был Григорий.
Да он и есть, это одно и то же лицо.
Простите, Григорий. Назианзин.
Это и есть богослов.
Это и есть Григорий Богослов.
То есть мы сейчас только двоих записали?
Да.
Нет, мы записали Григория Низкого, это брата Василия.
Григорий Низкий?
Да.
А Григорий, это же Низкий. Второй Григорий
Богослов, правильно? Григория, один Василий. Да, два Григория и один Василий, да, если так проще. Да? Два Григория и один Василий. Это три друга было. Два из них это братья родные. Это Василий и Григорий Низкий. А Григорий Назианзин, он познакомился в Афинах с Василием. Они вдвоем учились в Афинах, в академии. Там же учился Юлиан Отступник. Слышали о таком, да? Вот. Это бывший, будущий император Рима. Они вместе учились, потом эти стали епископами, а тот стал язычником, отступившим от христианства, императором. Вот. Но, что здесь интересного? Он учил о божественности Духа Святого, Григорий Богослов. Он считал, что цель его жизни – доказать божество Духа Святого. Он был поэт. Он был, знаете, очень таким утонченным, богословствующим проповедником. Он хороший проповедник был. Но как служитель он был не очень сильным. Как личность. Василий был такой, знаете, глыбой. Он шел впереди, прокладывал дорогу. А Григорий Ниский где-то там и на Зянзин, они за ним. Григорий даже богослов, даже сбежал, бросил одну церковь. Это считалось очень низко, очень недостойно. Ну, слабость проявил. Но Василий Великий прикрыл его. Ну, друзья же. Дал ему еще одну церковь. Вот, послал его еще.
Василий Великий
был епископом. Даже...
Он не богослов, он просто епископ.
Да, он тоже богослов. Он написал работу, если нас касается, о Духе Святом. Он написал работу о Духе Святом. Он тоже говорил о божественности Духа Святого и прочее. Вы просто пропустили это все, потому что я почувствовал, что вы выпадаете с этими именами, с этими моментами. Но возвращаемся к Григорию Богослову. Он очень много говорил о божественности Духа Святого. И он говорил, те, кто называют Духа Святого Богом, они божественны, даже такой термин, божественны. Ну, не имеется в виду, становятся богами, а просто вот возвышены. Возвышены, понимаете, да? То есть вот люди, те, кто низводят его к разряду тварей, богохульники, он говорит. Ну, понимаете, когда, если мы считаем, что Дух Святой сотворен, и Иисус Христос сотворен, как ариане, то мы называем Иисуса Христа тварью, и Духа Святого тоже. Это очень жутко, очень низко, очень недостойно. Понимаете, да? Вот. Ну, а какая проблема ария? Вы слышали такое ари, да, арианство? Это, по сути дела, человек, который был под влиянием Александрийской школы. Что такое Александрийская школа? Ну, в общем, почитайте потом где-нибудь. Но там был Ориген, который учил некоторым вещам. Он видел развлечение в Боге, ипостасное развлечение в Боге. То есть есть что-то общее в Боге, есть что-то частное в Боге. Общее в Боге – это природа божественная, мы понимаем, да? Частное – это когда мы говорим об ипостасях, о личностях Бога. Понимаете, да? Ну, вы здесь еще? Слава Богу. Так вот, Александрийская школа сделала на этом акцент. Ориген еще говорил об этом. И Арий понимал, он видел разницу, что есть Бог Отец, скажем так, и Бог, и Сын, Иисус Христос. Мы понимаем, что разница есть в ипостасях. Понимаем, да? Вы понимаете, да? То есть Бог Отец. Вы читаете о Боге Отце? Он Творец, Он Отец, Сын. Чем он особенный? Тем, что Он Сын. Бог рождает Отца, не в смысле дает начало, а как, в общем-то, вечное рождение, да, Отца, то есть Сына из Отца. То есть мы говорим, что не было начала в Иисусе Христе. Он был всегда Богом, Бог всегда был в Троице. До творения, до того, как мы можем помыслить какую-либо мысль, Бог был в Троице. Просто мы этого не знали, понимаете, да? И просто мы это получаем потом уже из Писания, в определенных истинах. Но Боговоплощение, когда мы говорим, что Бог явился во плоти, то есть родился от Девы Марии, да, где вот Иисус Христос воплотился, мы знаем, что это имеет начало, Боговоплощение, да? Но это не появление Иисуса Христа как такового. Бог, Сын был вечно. Понимаете, да? И Дух Святой. Поэтому, когда Арий размышлял над этим, то Арий понимал, что Бог един. Единство Божие, оно очень сильно давлело над Арием. И правильно, Бог един, нельзя Бога понимать, знаете, вот трех, как трех богов. Нельзя понимать. Мы говорим, что Бог един. Один Бог в трех личностях. И для Ария он не смог преодолеть различия, личностные различия в Боге. И они обусловили отвергнуть божественность Иисуса Христа со стороны Ария. Он понял, что есть разница между отцом и сыном. И когда он посмотрел, ну, в ипостасная разница, личностная разница. И он отверг природу божественности Иисуса. Понимаете, да? Он очень кардинально поступил. Он вместо того, чтобы, скажем так, склониться пред Богом, пред Тайной Троицей, поступил по-философски. Он поступил разложить все по полочкам, как раскладывают философы сегодня, да? А философы, для философов нет ничего тайного. Для них все должно быть объяснимо умом. И он просто реальным образом, радикально подчинил ипостасности божественность. То есть отказал божественности Иисусу Христу. Понимаете, да? И таким же образом он отказал божественности Духу Святому. Почему? Потому что это рационализм. Рационализм преодолел его. Откровение оказалось, он склонился к умственным, логическим заключениям, философским заключениям скорее, чем к откровению Божьему. Понимаете, да? Места мало стало откровению Божью в сердце и уме Ария. Понимаете, да? И потому он говорил, что Иисус – это первое творение Бога. Самое совершенное. Потом Дух Святой тоже сотворил. И вот Григорий Богослов, он отстаивал, он говорил, что Дух Святой – Бог, истинный Бог. И он второй богослов. А третий богослов кто? Симеон, новый богослов. Всего лишь три богослова. Так что же открыл Симеон, новый богослов? Что же особенного Симеон, новый богослов, преподнес христианству? Что он особенного преподнес? Он обратил особое внимание на личный опыт общения с Богом. Он обратил внимание христиан на веру. Он сказал, что сутью христианства является богопознание. Суть христианства – это богопознание. И он очень сильно переживал присутствие Бога в своей жизни, в своих молитвах своих. Я вам прочитаю несколько цитат, процитирую несколько его высказываний. Остановлюсь на нем побольше. Почему? Потому что этот человек жил уже в 10-11 веке. До 8 века мы можем находить свидетельства монтанистов. Они жили, они говорили на их языках. Говорили ли в православной церкви на иных языках? Не очень-то вы найдете. Но вот Симеон Новый Богослов, он не просто евангельский христианин в теологии, а он человек, который говорил на иных языках. И это очень важно. Это очень важно, потому что Симеон Новый Богослов, он признан не просто человеком православным, ортодоксальным, он новый богослов. Он новый богослов в чем? В том, что он показал особый и реальный опыт общения Бога и человека. И он пишет, в одном месте он пишет, в одной книге. «Ибо однажды, искушая во время сна», это цитата, и он очень откровенно говорит о своем опыте, да, о своем искушениях и прочее. Он был монахом. «И по сему случаю, сильно противоборствуя им, то есть искушением, и призывая тебя, Господа Света, помочь мне, проснулся и избежал от рук демонов неискушенных». Когда затем дивился сам себе противоборству и своему мужеству, и особенно неподвижности на страсть, и рассуждал, откуда бы явилась во мне такая необычная победа, что даже когда сплю, противоборствую, и бываю сильнее борющих меня врагов, и побеждаю их себя, и побеждаю их державную дивную победу, вдруг о чудо, того, кого я воображал сущим на небе, узрел внутрь себя. Тебя, говорю, Творца моего и Царя, тогда уразумел я, что то была твоя собственная победа, в коей ты сделал меня победителем дьявола. Впрочем, я еще не знал, владыка, как следует, что в видениях тех ты еси, создавший меня, даровавший мне все сии блага. Не знал еще, что ты еси в них, много снисходительнейший Бог мой и Господь. Говорит, ибо я не сподобился еще слышать глаз твой, чтобы познать, что это ты. Ну, то есть не сказал ты истинно, азм есмь, помните, да, вот это вот, Моисею я есмь, и он цитирует это. Далее. Симеон, новый богослов, говорил о том, что, в общем-то, отрицание живого, сознательного общения с Богом во Христе и во Святом Духе для него представляется наихудшей ересью. Худшие из ересей – это когда люди говорят, что нельзя близко, реально общаться с Богом, Духом Святым, Иисусом Христом. И он говорит, что общение с непознаваемым Богом возможно в Господе Иисусе Христе, да, то есть благодаря воплощению Слова, да, и через Духа Святого. И он описывает свой опыт молитвы. Я сейчас процитирую еще одно место. Он говорит, итак, я вошел в то место, где обычно молился. Откуда я взял вот эти вот цитаты? Это из-за... Есть Симеон Новый Богослов. Слово 90-е. Вот. Одна цитата из них. Далее Симеон Новый Богослов. Слова, часть вторая. Потом есть еще гимн 27-й. Ну, в общем, там он написал несколько сборников. Да, он был поэтом. И он много написал. Он в поэтической форме восхваляет Бога. И он говорит. Я вошел в то место, где обычно молился, и, сохраняя в памяти слова святого человека, начал произносить «Святой Боже». Сразу же это взволновало меня до слез и подвигло на страстную любовь к Богу, так что я не могу даже и описать словами радость и удовольствие, которые я тогда почувствовал. Я распростерся на земле и сразу же увидел, как великий свет нематериально засиял надо мной и охватил весь мой разум и душу, так что я был поражен в удивлении от этого неожиданного чуда и был, как это было на самом деле, в экстазе. В теле ли, вне тела. Помните, апостол Павел пишет в 12 главе Коринфянам, во 2 стихе. Я слился с этим светом. Интересно, что он здесь использует слово «слился». Но, простите, я смеюсь заверить, что это не использование языческого, не в смысле перемешался. Слился – это как бы соединился. Вот поскольку здесь, смотрите, как он дальше. Сам свет знает это. Понимаете, да? То есть мы видим личностную рефлексию. Свет это знает, и он знает. Понимаете? Знают двое. То есть это всегда общение Бога и человека. Бог и человек. Бог и человек. Понимаете, да? Наш духовный опыт – это общение Бога и человека. И смотрите. Говорит, сам свет знает это. Он, подобно туману, растекся в моей душе и изгнал все земные попечения. Великая духовная радость влились в мое сердце необъяснимым образом, влились восприятие и сладость, превосходящие всякий вкус видимых предметов, влились вместе со свободой и исчезновением всех мыслей, пронизывающих эту жизнь. О чем здесь он описывает в своем опыте? Он описывает, что Бог Духом Святым наполнив его, он, конечно, определенным образом молился, он определенным образом привык, понимаете, не так, как мы, может быть, собрались вместе, начали молиться на иных языках там. Но он молится, и Бог является виде света пред ним, то есть он увидел свет, нематериальный свет. И Бог, конечно, наполнил Духом Святым таким образом, когда Он говорит, что изгнал все попечения земные. Что это значит? То есть все мысли, то есть всю суету, все беспокойство, все, что касалось земли, как бы вот Бог снял в одно мгновение и дал пережить самого себя во всей своей полноте. И Он говорит, это было очень, пережил некую сладость, которая, скажем так, превосходит всякий вкус видимых предметов. То есть мы можем говорить о неком, знаете, вот образ такой в Библии написан, «Вкусите и увидите, как благ Господь», да? Помните, да, в псалмах? Так вот, наполнение Духом Святым он переживает именно таким образом. И интересно, этот же человек говорит, я долго искал, долго-долго. Я думал, что Симеон Новый Богослов не говорил на иных языках. Лет 10 я искал информацию. Ну, почему? Потому что когда я преподаю пневматологию, то есть учение о Духе Святом, то мы детально рассматриваем все эти моменты. Ну, у вас мы тоже будем рассматривать, но потом это уже конфессиональное богословие, крещение Духом Святым, рождение свыше и прочее. Но это потом. Сегодня мы не успеем ничего сделать, мы только общие моменты, коснемся общих моментов, таких концептуальных, главных моментов, да. А потом мы как-нибудь начнем уже, например, возвратимся, я вам кратко напомню, о чем мы говорили. Вот, не оставлю вас просто так, и мы потом продолжим. Вот, но... Однажды один студент читал сборник гимнов, переведенных из греческого языка, переведенных, это их перевели в 2000 году, еще очередную книгу Симеона Нового Богослова, ну, стихи избранные. И называется эта книга «Приди, свет истины, избранные гимны», Симеон Новый Богослов. Издательство «Алетея», Санкт-Петербург, предисловие и примечание, там, перевод сделал Иларион Алфеев. Наверное, читали, знаете, вот этого автора. Вот. И в одном из его гимнов, на 62-й странице, он пишет так. «И Духом Святым научи меня петь ему гимны». Я сокращаю, я просто часть цитаты беру. Небесные, тайные, новые, древние Божьи. Ну, конечно, вы же понимаете, что это с греческого перевода на русский, поэтому рифма может не соответствовать где-то каким-то образом, но все-таки. И далее. «И чтоб через меня удивлялись премудрости Бога, и чтоб еще больше премудрость твоя прославлялась, и все, услыхав, восхваляли тебя, о Христос мой, ведь я на иных языках говорю благодати. Аминь. И да будет по воле твоей, о Господь мой». То есть вы, записав эту книгу, можете сами найти своими глазами, прочитать, где Симеон Новый Богослов говорит о том, что он говорит на иных языках благодать. Понимаете, да? Говорит на иных языках. Глосс. Иные языки. Следовательно, для нас это очень интересно, потому что один из уважаемых, очень уважаемых людей Восточной Церкви, Православной Церкви, молится так, как молимся мы. Ну, с некоторым, может быть, отличием. Может быть, мы не так ходим в присутствие Божие, может быть, мы не, скажем так, не лежим на полу, а, скажем, я не говорю о том, что падает на пол. Я считаю, что падение – это что-то вот... В Библии мы такого не находим. По сути дела, это некое явление, которое не вписывается в библейское поле. То есть вот в границы божественного откровения данного нам. Может быть, если Бог хочет, чтобы человек упал, то человек упадет. Да? Но делать с этого служения, падения, как бы это уже как бы не совсем корректно. Понимаете, да? То есть мы можем понимать людей, если люди иногда падают, когда они держимы. Это точно падает. Когда они держимы и начинают, знаете, вот пена изо рта, иногда некоторые слова такие, знаете, вот неприличные и прочее. Там, знаете, его начинает, как в современной лексике молодежной есть такое слово «колбасить», что ли. Да? Я не знаю, как описать это, но то есть человек себя ведет неестественно. Человек скован, человек ведет себя не по своей воле. То есть мы видим, что реальным образом его заставляет делать что-то определенным образом нечистый дух. Нечистый дух. И, конечно же, за это немногие христиане, но мы молимся, как христиане. Ну, наверное, не часто молимся, очень редко. Вот. И Бог дает как бы освобождение людям. Да? Это Библия описывает, что верующих будут сопровождать все знамения. Да? Именем будут говорить, то есть будут изгонять бесов. Христос говорит моим именем, да. То есть будут говорить новыми языками, возложат руки на больных, они будут здоровы и прочее. То есть мы видим некий духовный опыт, который очень близок к нам здесь. Конечно же, Симеоновый Богослов говорил о крещении Духом Святым, о втором крещении, крещении духовном, крещении, которым, в общем-то, действительно настоящее послушание. То есть что такое послушник, послушание? Ну, это настоящий монах, да? Так вот, настоящее послушание, жизнь монаха – это вот исполнившись Духа Святого. Вот так Симеон представляет нам опыт богопознания своего, то есть крещение Духом Святым. Далее он говорит, что водное крещение без обращения – всего лишь омовение водой. То есть мы видим человека реально мыслящего протестантскими категориями, то есть или евангельскими категориями, да? То есть мы не видим человека, который ушел куда-то. Конечно, в исихазме мы находим расцвет иконописи. Там много есть вещей, которые не очень полезны нам. Да? Но мы не хотим сказать, что есть все, что в исихазме, оно хорошо. Вот. Есть какие-то тоже крайние вещи. Например, исихазцы были такими харизматиками, которые... Знаете, что говорили? Они наполнялись присутствием Божьим, молились и считали, что Бог присутствует, они реально общаются с Богом, и поэтому им не важно находить на богослужение и участвовать в хлебопреломлении. Они говорили, мы и так вообще не с Богом. Так вот, Симеон, он богослов, он ругал таких, он обличал их. Он говорил, что если не будете этого делать, то потеряете то, что имеете. Понимаете, да? То есть вполне по-библейски, вполне человек соответствует нашим некоторым протестантским взглядам, да? И то же самое молитва на иных языках. Мы видим это. Далее. В истории мы видим другие моменты. Например, вальденцы. Вальдес такой был, это леонский купец. Италия, да? Леон, Италия. Он раздал свое имущество нищим и в буквальном смысле начал жить по Писанию. И появилось такое движение. Он начал переводить Библию, попросил разрешения у папы. Вроде как вначале, то ли папа замедлил, но он проповедовал, или вроде как дали ему благословение, уже не помню. Дословно, но течение Вальденса, оно есть в истории. Когда вы будете читать книги, историю христианства, вы читаете о них. Но вскоре его католическая церковь отлучила. Не знаю, ну, были, наверное, друзья. Такие друзья, которые не давали проповедовать этому купцу, Вальдесу. А чему они учили? Они отрицали чистилище. Они отказывались от молитвы за умерших. Они, скажем так, отрицали почитание святых. Отпущение грехов, отказ от присяги был у них. От военной службы, отказывались от смертной казни, то есть отрицали смертную казнь. То есть очень продвинутые люди были, как будто в современности они живут с нами, да? Далее. У них были проявления исцеления и иные языки. То есть это некий такой, как бы, вот очаг духовности некой, которую церковь потом оттолкнула. Они были в лоне католической церкви, но церковь потом оттолкнула их но у них проявлялись духовные проявления были, да? Далее, они были примерно 12 век, 1179 год, это был собор, на котором Вальдес пытался попросить разрешения на проповедь Евангелия, представил перевод некоторых книг Библии. Но потом в 84 году, 1184 год, его уже как бы отлучили с последователями и так далее. Мартин Лютер. Мартин Лютер был реформатором, вы знаете, да? Как вы думаете, он говорил на иных языках или нет? А? Вот, знаете, я бы думал, что Мартин Лютер очень баптист, очень такой конкретный баптист. Но есть некоторые свидетельства. Я взял это свидетельство из... книгу написал Лестер Самерл. Слышали вы такого, наверное, да? Он харизматический такой автор и вообще-то личность такая. Но он написал «Дары Духа Святого». И в этой книге, или «Дары служения и дары Святого Духа», это его книга. И в этой книге он цитирует, он дает цитату на одного Савер, это историк, причем это баптистский историк. И он берет из третьего тома «История христианской церкви», там страница 206, написал Савер. На английском языке, конечно, я не смог, у меня нет этой книги, чтобы проверить, да. Но, в принципе, мне кажется, что сам Лестер Самерл, хотя он был и харизматом, но не думаю, что у него было желание дезинформировать народ, понимаете, да? И он ссылается и говорит, что в этом самом никто не спас, в предисловии к Магнификат. Но это еще, да, это другая цитата, но я процитирую. «Никто не способен постигнуть Бога или Слово Божье, пока не открыл ему сам Дух Святой. Но никто не может получить что-либо от Духа Святого, если не почувствует его». Понимаете, да, если не почувствует его. Какое место занимают чувства в нашем духовном опыте, в христианском духовном опыте? Конечно, мы не должны основываться на чувствах, опираться на чувствах. Но чувства участвуют в нашем богопознании. Понимаете, да? Чувства участвуют в нашем богопознании. И нет ничего греховного, что наши чувства участвуют в богопознании. Почему? Потому что когда мы жили в мире во грехах, то наши чувства участвовали во грехах. Понимаете, да? Теперь они участвуют в богопознании. И, то есть, он говорил о том, что переживания в Боге изменяют человека и делают человека богословом. Понимаете, да? Вы можете это записать, если успеете. Еще одно. То утверждение Савера. Он пишет. Доктор Мартин Лютер был пророком, евангелистом. Он говорил языками и истолковывал. Все это сочеталось в одном человеке, наделенном всеми дарами Святого Духа. Не знаю, насколько я могу доверять этому человеку, но, наверное, раз он написал три тома истории христианской церкви, и в третьем томе он пишет о Мартине Лютере такие вещи, наверное, у него было основание где-то. Но когда я читал и когда я искал об иных языках свидетельства вообще в литературе, очень сложно было найти. Знаете, потому что те, кто до нас писал на протяжении почти 2000 лет, ну, пускай 1100, 1900 или 1850, например, да, они не слишком заботились о том, чтобы доказать нам, пятидесятникам, которые появятся в 20 веке, о том, что практика иных языков – это норма, это от начала и так далее. Поэтому люди, когда пишут, они что-то избирают написать, а что-то опускают. Иногда многие исторические факты, они как бы есть, но на лицо нет. Мы не можем пользоваться ими, потому что мы не знаем о них. И так было со мной. Я думал, неужели это вот что-то такое, как они называли, гласолалия, что-то небожественное, что-то такое греховное. На самом деле, для меня это, скажем так, нет разницы между иными языками деяниями апостолов, первым посланием к Коринфянам и сегодняшним пятидесятническим опытом. Это одно и то же. Это одна и та же область и один и тот же опыт богопознания. Жан Кальвин. Слышали о таком, да? Это тоже был реформатор. Он жил в 1509 году, родился в Найоне. Потом он очень много учился. Это был академический человек. Но коснусь только одного. Он много чего написал. Но когда он комментировал первое послание к Коринфянам, 14 главу, 5 стих, он говорит: «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Это вот местописание, да? Апостол Павел пишет. Потом на этот отрывок Кальвин говорит следующее, дает он толкование дает и говорит: в настоящее время существуют крупные теологи, которые резко выступают против них. Ну, то есть, против духовных даров, против языков, да? Но поскольку очевидно, что Святой Дух воздает здесь честь использованию языков, мы можем очень легко понять, какой дух побуждает таких реформаторов, которые изо всех сил критикуют эти дары, вместо того, чтобы стремиться обрести их. Понимаете, да? То есть, он называет тех реформаторов, которые критикуют духовные дары, с непонятным духом. То есть для Кальвина говорить на иных языках — это норма христианской молитвы и практики. Понимаете, да? Далее, было пиетизм, вы, наверное, слышали такое, да? И пуританство. Ну, пуританство это было раньше. Это от пуританства произошла Англиканская церковь, вы знаете, да? Это была реформация церкви в Англии. Ну, они там оставили все формы, эти наряды и прочее. Вот. Но отказались от подчинения папе римскому, да? То есть, по сути дела. Но пиетизм — это движение было. Поиск Бога. Поиск Бога. Там был такой Шпеннер, Филипп Яков Шпеннер. Он, в общем-то, немец, если я не ошибаюсь. Жил в Германии он и написал одно сочинение «Благочестивые желания». Это сочинение вызвало поиск Бога, то есть такое духовное пробуждение вызвало. И многие люди начали искать Бога. Потом еще были другие люди. То есть, по сути дела, здесь... Что сделали пиетисты? Запишите. Пиетисты сместили акцент. Если мы говорим, что реформация – это открытие Слова Божия для народа, люди стали читать Слово Божие, и таким образом пришло пробуждение в церковь. Понимаете, да? То есть Дух Святой начал действовать в жизни людей, люди стали, в общем-то, жить другой жизнью, да? Ну, пробуждение через Слово Божие. Понимаете, да? Вы встали. Я, наверное, не разговариваю с вами, я только говорю.
Пиетисты сместили акцент с чего на чего?
Значит, с доктрины на опыт. Что говорили реформаторы? Соло скриптура. Только Писание. Понимаете? Только Писание. Они читали Писание. Мартин Лютер говорит: праведный верою жив будет. Помните, да? Он прибивает эти тезисы к двери церкви. Он говорит, что вера не по делам, вера по благодати Господа. То есть помните откровение, которое получил Аввакум? Это откровение Мартин Лютер, как апостол Павел начал цитировать, да, как апостол Павел в Ефесянам, что благодатью вы спасены через веру, си не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Помните, да? Так точно так же Мартин Лютер говорит. И его, конечно, хотели убить, его хотели сжечь. Его пытались много-много раз, католики пытались с ним разобраться. Почему? Потому что он буллу папскую сжег. Он, понимаете, он такой протестант, что вообще отказался. Булла, это решение папы по поводу его, там приговорили его к определенным этим, отлучили. А он взял, развел костер и вместе там с многими студентами или там, ну, сторонниками сжег эту буллу. Когда дошел слух до папы, это было, конечно, возмутительно. Никто до сих пор не мог позволить себе этого. Только люди горели, так называемые еретики, Ян Гус и прочие. И бабушка несет охапку хвороста, да, во имя Господа бросает, она служит этим Богу, да, подбрасывает, он воскликнул, о, святая простота, доверяет настолько, что сжигают христианина, она думает, что этим служит Бог. Понимаете, да?
Такое заблуждение.
Ну, конечно, но официальная церковь иногда может очень громко кричать. Понимаете, и где угодно можете встретить, когда вдруг начинается подмена понятий, да? Это произошло. И Мартина Лютера сожгли бы, если бы Бог не устроил таким образом, защитил его. На самом деле очень сложно было ему сохранить свою жизнь, но там многое из чего совпало. Там, во-первых, пришло время, Мартин Лютера закрыли в замок, чтобы сохранить ему жизнь, спрятать его. Он перевел Библию. Германия начала свой собственный язык изучать, читая Библию. Понимаете, читать Библию – это величайший прорыв, культурный прорыв, скажем так. Это первое литературное произведение, можно сказать, это памятник культуры, Библия на немецком языке для Германии, понимаете? Это Библия, это букварь для изучения немецкого языка, национального языка. Это был глубочайший прорыв, это было пробуждение, знаете. Мартин Лютер много чего делал. И вот он говорит, то есть там было учение, правильное учение, Слово Божие. Доктрина, правильная доктрина. А пиетисты говорят, что истинное христианство, запишите, истинное христианство, это не просто доктрина, это опыт общения с Духом Святым. Опыт общения с Духом Святым. Как Лютер выдвинул священство всех верующих, вот эту доктрину, так и пиетизм поддерживает эту доктрину. О священстве всех верующих. То есть каждый христианин должен нести служение. Понимаете, да? Не понимаете? Понимаете. Понимаете. Каждый христианин должен нести служение. Случайных людей здесь нет. Случайных людей в церкви нет. Все предназначены Господом для определенного служения. Это так. Дальше. У нас на что сделали акцент еще пиетисты? Они сделали акцент на то, чего я не понимал раньше. На то, что не понимают дети верующих родителей иногда. Когда покаяние их происходит постепенно. Знаете, есть разница между покаянием Павла и покаянием Петра. Петра Иисус Христос позвал, и Петр ходил 3,5 года за Христом. И вот в эти 3,5 года он потихонечку познавал, кто есть Иисус Христос. Понимаете, и то, что Петр как бы делает, ну, то есть вот этот весь путь богопознания и покаяния проходит Петр через вот эти, в течение нескольких лет, Павел, будучи Савлом, гнал церковь Божью, да, и он проходит этот путь просто стоя в пыли. На коленях или лежа в этой пыли. Помните, лежа в пыли, когда он ехал и упал на землю. Помните, да? Или шел он и упал, я не помню. То ли ехал, то ли упал, то ли шел, упал.
Упал сразу, когда свет появился.
Свет Божий появился, он упал. Это факт, это истина. Да? И вот он там, в этом состоянии он начинает говорить со Христом. Он говорит, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. И вот, Господи, что повелишь мне делать? Для него покаяние очень быстро, очень мгновенно. Потом мы к этому обратимся, когда будем говорить о разнице понимания действия Духа Святого в жизни пятидесятников и в жизни баптистов. Это совершенно разные богословские концепции, потому что баптисты опираются на опыт Павла в 14 главе, где он весь духовный опыт сводит к одному стиху. И в одном стихе, в одной фразе он говорит о крещении Духом Святым и скажем так, о рождении свыше, о всем-всем-всем-всем, сжимает до одного стиха, до одной точки. А Евангелист Лука расширяет на целую книгу, на две книги, понимаете, да? И нам нужно это совместить, тогда будет полная картина. Если мы, как баптисты, будем только держаться одной точки, то мы будем ущербны в богословии Духа Святого, в богословии служения Церкви, понимаете, да? Но я чувствую, вы ждете перемены, да? Значит, франки, это вот пиетисты, еще 5 минут у меня есть, они говорят, ну, я так понимаю, 12:30 теперь у нас перемена, да?
Давайте 12:30, да.
Да. Потому что, ну, чуть мы там это, ну ладно, 12:30. Или вы в час хотите?
Давайте в час.
А потом?
Да нет, давайте без 15.
Давайте тогда без 15 час, и у нас в час начнем, и тогда 12:30 закончим. Это уже будет последняя
хорошо
лекция, да, как бы, ну там, совмещены. Это получится у нас 6 таких, ну, по 45 минут, часов, ну, да, если это. Ладно. Значит, франки провозглашают правило где? Каждый человек, если он обращен ко Христу, должен указать на определенное явное обращение к Богу. Определенное явное обращение к Богу. Понимаете, да? Люди, которые обратились к Богу в зрелом возрасте, покаялись. Они, каждый может сказать о своем обращении. Не так ли? А вот я, когда я думал, когда я покаялся, я каялся как православный, каждое служение. Реально, я не выходил вперед каяться, ни разу не выходил. Но проповедь, молитва, и я каюсь. Я молюсь, чтобы Господь простил меня, чтобы... И это продолжалось до 18 лет, до тех пор, пока я пошел в армию. Когда я пошел в армию, там богослужений было мало, только мы проводили с братьями, с солдатами богослужения. Там не так много их было, но, слава Богу, были. У нас там было 20 человек, где-то солдат, христиан. Мы здесь в Подмосковье служили, я служил, по крайней мере, а я же родом из Белоруссии, с Полесья. А, я настоящий деревенский парень, я так себя считаю, Стас. То здесь у городских парней, ну, таких подростков, они называют... Ну, как по-разному деревенских парней. Ну, как бы, говоря о своем превосходстве, что ли, да. Но меня это не смущало никогда. Я чувствовал то, что это достоинство у меня быть, знаете, жителем сельской местности. Ну, а теперь приходится мне в Москве жить, в Лыткарино. Ну, это тоже большая деревня, очень большая. Но опыт богопознания я не знал. Я не мог поставить ту точку, на которую бы мог перейти, сказать, именно тогда я покаялся. Когда меня американцы спрашивали, когда ты обратился к Богу, я начал думать. Они застали меня врасплох. Ну, когда в МТИ начал учиться. Я не понимал, откуда ноги растут от этого вопроса. Но теперь я знаю. От пиетистов. В общем-то, от моравских братьев, да? И я определил на себя 10 лет. Ну, я помню, что там какие-то вот переживания были очень сильными. Но я потом понял, что это было посвящение Богу. Потому что было покаяние. Потом много раз для себя еще раз происходила переоценка ценностей. Понимаете, да? И даже в нашей жизни сейчас происходит переоценка ценностей. И мы по-другому начинаем думать, с другой позиции начинаем, как бы вот более усиливается наша вера. Она становится более фундаментальной. И мы понимаем, что раньше мы верили во что-то, а теперь мы знаем, да, вот, ну, какую-то истину, теперь мы знаем. Теперь эта вера стала уже некой другой форме является нам. Да? То есть мы убеждены, теперь нам не надо ничего доказывать, мы знаем, что Бог есть, да, и прочее, не только что Бог есть. Вот. Поэтому, конечно, мне было сложно. Но на самом деле определенное явное обращение должно быть. И было такое, знаете, движение святости, вы слышали, да? Я хочу обратить внимание на него. Почему? Потому что были проблемы остывания церкви. Там было много проблем. На самом деле лютеране стали, как православные, крестить детей с детства. Ну, если с детства крещен, то уже спасен, да? Так люди думают. Поэтому они ввели понятие конфирмации, да, то есть обновление нашей своей веры, да, понимаете, да? 18 лет там, в общем, приходит как некое воцерковление или обновление завета с Богом, да, понимаете, да? Но, подтверждение или по-любому, по-разному можно говорить, но движение святости произошло от Джона Чарльза Весли. Ну, не то чтобы, там многие искали Бога и освящения, но движение святости родоначальниками были Джон и Чарльз Весли. Это были два брата. Их мама была многодетной, там было в семье намного больше, чем 10, то ли 19 детей, то ли, я не помню, уже забыл. Вы можете почитать это в истории. Я не историк, поэтому помнить это не обязан. Простите. Иногда такие истории, знаете, вот частности, иногда оживляют все это, да? Становится таким интересным. И вот их мама молилась часами за своих детей. Их мама молилась, чтобы Бог их спас, чтобы они были, ну, скажем так, христианами. Она по несколько часов каждый день молилась за своих детей. И Бог просто-напросто это не оставил. Понимаете? Однажды, когда Джон Весли был христианином уже, он был где-то так вот в зрелом возрасте, рукоположили его, он решил поехать на миссионерство в Америку, индейцам проповедовать. И вот когда он едет индейцам проповедовать в Америку, его встречает моравский брат там в Америке, уже миссионер один, служитель. Интересно, что он только сходит с этим самым, он был пиетистом. Он только сходит с корабля, вот этот вот Джон Весли, его встречает моравский брат и говорит: брат мой, Я взял из дневника Джона Весли. И он описывает в своем дневнике так, что, ну, не буквально из дневника, понимаете, да? Вот, но там из некоторых источников, которые апеллируют туда. Брат мой, сначала я должен задать тебе вопрос. Имеешь ли ты свидетельство в самом себе? Свидетельствует ли Дух Божий твоему духу, что ты дитя Божие? Я был удивлен и не знал, что ответить. Он заметил это и спросил: знаешь ли ты Иисуса Христа? Я помедлил и ответил: я знаю, что Он Спаситель мира. Верно, ответил он. Но знаешь ли ты, что Он спас тебя? Я ответил: да. Простите, я ответил: я надеюсь, что Он умер, чтобы спасти меня. Верно, ответил он. Я надеюсь, что Он умер, чтобы спасти меня. Он только лишь добавил: знаешь ли ты себя? Я сказал: да, знаю, но боюсь, что это были пустые слова. То есть вот это первый опыт общения Джона Весли с пиетистом, да, с моравским братом. По сути дела, он сразу берет все под контроль, да, то есть он сразу же расставляет точки над «и». Говорит: ты вообще Христа знаешь? Ты что сюда приехал, миссионер, да? То есть вам, я не знаю, было бы приятно или нет, если бы с нами проделали такое вот анкетирование, причем тут же, мгновенно, и сразу разложили бы все на свои места. По сути дела, 3 года он жил в Англии, Джон Весли. Он 3 года жил в Америке, проповедовал, но служение его не приносило успеха. Он возвратился назад, разбитый. Он очень разбитый возвратился. В 1738 году он был в большой нужде, духовной нужде. Он думал, что он необращенный. Он чувствовал себя действительно необращенным. И хотя уже и сам проповедовал, был миссионером, но он чувствовал, что ему не хватает Господа в его жизни. И однажды говорит: вечером я с небольшой охотой отправился в дом на улице Олдерсгейт, где кто-то читал предисловие Лютера к посланию к римлянам. Приблизительно без четверти 9, когда он читал об изменениях, которые производит Бог в сердце через веру в Иисуса Христа, я почувствовал, как в сердце моем стало необыкновенно тепло. Я почувствовал, что верю в Христа, только в Христа, ради своего спасения. Мне дана была уверенность, что Он удалил мои грехи, даже мои грехи, спас меня от закона греха и смерти. То есть вот человек реально переживает опыт богопознания. Какой опыт, я не могу сказать. То ли это был опыт действительно покаяния, рождения свыше, то ли это некий новый опыт, опыт обновляющий его. Не могу. Я не Бог, чтобы заглянуть в сердце Джона Уэсли, но определенным образом это опыт, который он раньше ему не был знаком. И здесь он говорит: даже мои грехи удалил. Но в любом случае, любое богопознание, любое пробуждение, которое приходит в нашу жизнь, каким образом? Когда Бог касается нас, да? Помните Исаию, 6 глава, он описывает, где он увидел откровение Бога, да? Который как бы наполнял весь храм и так далее, описывает он разными вот этими словами, потом говорит, что серафим, там летали они разные, и Исаия почувствовал, что он очень грешный человек, что он живет среди народа с нечистыми устами, и сам с нечистыми устами. То есть, по сути дела, я не думаю, что это было, что Исаия жил как язычник, что Исаия жил беззаконником. Нет, совсем нет. Я думаю, что он просто-напросто пережил особое явление. Я думаю, что это было призвание Исаии. Что это призвание? Это особый момент, когда Бог вызывает на служение. Да? То есть, будучи детем Божьим, Бог может призывать человека для определенной цели, да? Для миссионерства какого-то, для пасторства, для того, чтобы он стал евангелистом или еще кем-то. То есть, служить. Поэтому Бог зовет, вызывает вперед. Человек должен сделать несколько шагов, выйти вперед. Понимаете, да? Образно выражаясь. Ну, я представляю армию, да? Там такой-то, выйти вперед. 2 шага вперед. Выйти со строя, да? И вы делаете несколько шагов. Бам-бам. Встали. Вышли. То есть вот что-то похожее для меня это призвание. Божественное призвание на служение. Бог вызывает. И мы выходим. Понимаете, да? Ага. Чувствую уже. Еще один опыт. Я процитирую его высказывание. Для методистов очень важным, скажем так, в христианской вере является внутренний опыт. Да? То есть доказательство в пользу христианства – это внутреннее свидетельство Духа Святого. Понимаете, да? Запишите. Для методиста важно внутреннее свидетельство Духа Святого в пользу, в доказательство того, что вот вы христианин, да? И что здесь происходит?
Для кого?
Для методистов. Это Джон Уэсли учил это.
Для методистов важно внутреннее.
Внутреннее свидетельство Святого Духа. Понимаете, да, что вы спасены. И вот он однажды, в 1739 году, через год, он пережил особое присутствие Духа Святого. Говорит, примерно в 3 часа утра, когда мы продолжали молиться, сила Божья могучим образом сошла на нас, так, что многие из нас громко кричали от изобильной радости, а также падали на пол. Как только мы немного пришли в себя от страха и удивления, от присутствия Святого Величия, мы в один голос произнесли: «Мы славим Тебя, о Боже, мы исповедуем, что Ты Господь». Понимаете, да? То есть, о чем идет здесь речь? Здесь речь идет об особом присутствии Духа Святого в молитве, когда Уэсли молился, ну, с другими людьми. И он пережил вот это особое присутствие. Как он называет это особое присутствие? Он назвал это действие Духа Святого как освящение. И он говорит, Уэсли говорит о нескольких переживаниях в Боге. Запишите, мы как пятидесятники верим. О том, что Бог в двойное действие благодати Божией. Напишите. Двойное действие благодати Божией. Что это значит? Это означает, что есть одно действие благодати Божией, которое мы называем рождение свыше, покаяние, да? Метаноя, то есть изменение ума, обращение, посвящение Богу, да? То есть вот это был мертв и все жив, да? То есть вот вдруг Бог спасает нас, Бог Духом Святым изменяет нашу сущность, да, нашу природу из противной Богу, делает нашу природу восприимчивой Богу, понимаете, да? Ну, нашу личность, понимаете? То есть Он делает нас божественными, но делает нас способными воспринимать Господа и благодать Божию, да.
Покаяние и рождение свыше одно и то же?
В данном случае мы можем рассматривать эти термины в некой степени синонимичны, да. Но покаяние, оно есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Рождение свыше, оно больше раскрывается в Новом Завете. Рождение свыше – это несколько более глубокий образ, да? То есть это метамеломай, да? Это, в общем, ну, все это связано с переменой восприятия личности. Если человек шел в сторону греха, то покаяние или рождение свыше – это остановиться, развернуться и пойти назад. Это вот покаяние, да? Рождение свыше – это тоже. Это как будто бы был мертвый, ожил, да? Или как будто бы вот не было и родился, да? Как Никодим говорит, как я, будучи стар, могу еще раз залезть в утробу матери и родиться? То есть, ну понимаете, да?
Угу.
То есть это образ такой, образ используется, он красивый образ, да, рождение, как появление чего-то. Но это, эти вещи, скажем, эти термины мы можем рассматривать синонимично. Они каждый свою какую-то черту или грань подчеркивают, ну, делают для нас вот эти истины красивее, да, то есть более впечатляющими, да, то есть вот важными. То, что Бог сделал для нас, это не просто там как что-то формальное, а Бог действительно имеет дело с каждым из нас как личностью. Хорошо.
И второе.
А что второе?
Двойное действие.
Ой, спасибо, да, чуть не пошел дальше. Первое, это покаяние, рождение свыше, это вот человек становится христианином. А второе действие благодати, это крещение Духом Святым, как погружение в силу, как наделение силой для служения. Крещение Духом Святым, как миссионерская направленность, как церковь, направленная извне, то есть навне, на мир этот. Если мы говорим, что рождение свыше изменяет нашу собственную жизнь, рождение свыше меняет наш статус, делает нас другими людьми, делает нас спасенными, мы можем кричать «Аллилуйя», да? Или нет?
Мы и так можем кричать «Аллилуйя».
Мы и так можем кричать. Без спасения вы не будете кричать «Аллилуйя». Без спасения не нахожу ни одного, кто бы кричал «Аллилуйя». Вот, ну не встречал.
Есть целый хор, который поет «Аллилуйя».
Да.
Мирской.
Конечно. Мирской хор. Где?
Конечно. Буквально месяц назад, наверное, видел. Очень сильно удивился.
Ну, может быть, ну просто произведения поют, да. То есть это они касаются в области культуры к этому. Как бы вот. Но я не так давно пели. Там что-то артистам «Аллилуйя».
Нет, да, там вообще пели «Аллилуйя» не Господу, просто «Аллилуйя».
Я вообще был в шоке, когда я услышал это. Я был в командировке, правда. Там
святотатство какое-то.
Да. Это вообще обезумели наши артисты, наши певцы вот эти вот. Когда то, что принадлежит Богу, начинают людям. Вот. Но это было очень странно слышать. Ну ладно, несколько вещей я хочу еще, таких очень интересных вещей, без 10 закончу. Час вины.
Еще секундочку. Вот
вины.
Это развернуть больше, вот, крещение Святым Духом.
Мы развернем, когда будем рассматривать. Это погружение в силу, это миссионерская направленность, понимаете? Это конкретное действие Господа, это сила Духа Святого. Да, пожалуйста.
А можно говорить так, что это не обязательно крещение на языках?
Нет, со знамением и языком. Я верю. Обязательно, я верю. Почему? Потому что у нас...
А? А Библия же говорит, что не обязательно.
Где написано, что это не обязательно? Где написано, что крещение Духом Святым? Хорошо, когда мы будем говорить о Духе Святом, вы, пожалуйста, обязательно приготовьте мне вот контраргумент. Где написано, что, что не обязательно с знамением иных языков? Нет.
С говорением на иных
языках. Человек, который только покаялся, но не имеет крещения Духа Святого в говорении на иных языках, не крещен Святым Духом.
Конечно. Он имеет Дух Святой, как Бога, который изменил его, который имеет отношение к нему, который освящает его, который дает ему возможность духовного роста, но он не имеет крещения Духом Святым, как, скажем так, уполномочивающей божественной силы для миссионерства, для служения, для проповеди Евангелия, для того, чтобы церковь выходить за пределы и служить, понимаете, да?
А как же тогда говорение на их языках как один из даров? Один из даров. Не так, что он обязательно этот дар и плюс еще какие-то дары, а один из даров.
Хорошо, мы отвлеклись. Я не это хочу вам говорить сейчас, мы к этому обратимся. Поверьте, я чувствую, что у нас будет интересная дискуссия об этом, но не сейчас. А сейчас давайте мы несколько моментов еще побудем в нашей теме. То есть опыт. Опыт переживания Бога таким образом, как мы с вами переживаем. Понимаете, да? Еще. Я сказал, Чарльз Финей. Так? Чарльз Финей жил, он родился в 1792 году. В 18 веке, в конце 18 века. В 19 веке. Он пришел к Иисусу, познал Бога через изучение Библии. Какой у него был личный опыт Богопознания? Как он переживал Бога? Он. Чарльз Финей. Чарльз Финей. Два Н. Финей. Чарльз Грандисон Финей. Если вам уж полное надо. Ну, сокращенно. Потом найдете в литературе все, что нужно.
Старик Финей.
А вот. Ну, смотрите.
Старик Финей. Что сказать старик Финей?
Катя, не отвлекайте, потому что я вашу перемену заберу. Вы же думаете, что я упущу. Я ничего не упущу своего. Я очень эгоистичен. Братья, сестры, значит, я процитирую. Он старался быть в рамках. Он не допускал взрыва чувств. Понимаете, да? Этот человек такой был, похож на баптиста, да? Но он переживает общение с Богом, и сам это общение называет крещение Духом Святым. Он называет этот опыт. Он говорит, ясно и отчетливо, окруженный чудесным сиянием, пред душой моей предстал образ Иисуса Христа так, что, думаю, мы встретились с Ним лицом к лицу. Он не промолвил ни слова, но посмотрел на меня таким взглядом, что я повергся пред Ним в прах, как надломленный, опустился я к ногам его и заплакал, как дитя. Как долго, склонившись в преклонении, я стоял пред ним, не знаю. Как только я вознамерился взять стул, чтобы сесть возле камина, на меня вдруг излился Дух Божий и пронизал меня всего, переполнил дух, душу и тело, хотя я никогда не слышал о крещении Духом и тем более не ожидал этого и не молил о чем-либо подобном. То есть он говорит о своем опыте, духовном опыте, особом опыте, как о крещении Духом Святым. Потом Рубен Тарей тоже называет. И он говорит, более того, он говорит о том, что сам Финей говорит, что второе отдельное духовное переживание, которое следует за духовным обращением, и есть крещение Духом Святым. Уже Финей говорит, это не пятидесятники выдумали, да, понимаете, да? Это не мы с вами придумали. Это так уже другие говорили. Чарльз Финей говорил. Дуайт Муди был очень тоже харизматичным человеком, но он говорил Тарею, чтобы тот учил без... То есть всегда, где бы он ни был, куда бы он ни приезжал, всегда учил о крещении Духом Святым. И он это делал. И он это делал. И когда он учил, например, в одном месте в 1905 году, 1905 год, один секретарь конференции описал так. После того, как доктор Тарей изложил библейские условия крещения Духом, он повелел стать тем, кто готов отдать все, даже самое лучшее, самое дорогое ради того, чтобы получить от Бога желаемое. В зале поднялись со своих мест сотни детей Божьих. Тогда Тарий стал молиться, чтобы Дух Святой снизошел на всех желающих этого. О себе я только могу сказать лишь то, что, свыше чудный нежный поток огня. И мне показалось, что если я сейчас открою глаза, то вижу пламя по всему залу. Конечно, это субъективное чувство человека, но он описывает опыт, личный опыт свой и опыт людей. То есть, что люди молились о крещении Духом Святым, и Господь наполнял.
Который никак не может быть доктринально
обоснованно. Обоснованно?
Мало вероятно. Личные переживания.
Богословие, я хотел бы сказать, что наши чувства имеют отношение к нашему богословию. Но если мы основываем наше богословие на чувствах, это неправильно. Богословие нужно основывать на Священном Писании. Но переживая Бога, мы переживаем чувствами духовными, душевными.
И даже физическими, в виде коликов.
Колики, пожалуйста, каждый оставьте себе там прочие вещи.
Колики – это радикулит.
Но, знаете что, некоторые переживали, скажем так, присутствие Божие как особую некую любовь, огромное наслаждение, где хотели остаться, не хотели, скажем так, останавливаться в этом, чтобы вот... Пришлось упрашивать даже Духа Святого Господа, чтобы, знаете, вот, ну так некоторые описывали, Муди описывал так. И один из проповедников, то есть один из историков, баптист, написал о Муди, что одно служение Муди, сейчас мы закончим уже через минуту, одно служение Муди описал, что пришел в собрание там молодежь, говорит на иных языках, пророчествует много. Ну, то есть он назвал это собрание огня. Говорит, что же это было? Говорит, это просто Дуайт Муди проповедовал им в тот вечер, в тот день. Дуайт Муди просто проповедовал. И Бог излил Дух Святой. То есть, ну, мы видим, что многие до пятидесятников делали акцент на этом, искали Бога и находили опыт общения с Богом, подобный, как был когда-то у Тертуллиана, у первых христиан, у монтанистов тех же, и Семена Новобогослова, Кальвина, который говорил, я вам не прочитал, что он сказал, что не зачитал, я отвлекся или зачитал?
Да, нет, Кальвина вы как-то опустили. Да.
Я опустил, не прочитал?
Да.
Простите, я прочитаю его. Это так важно для меня. Простите, что я забыл, но для вас тоже важно. Почему? Потому что это же Кальвин, это же реформатор. Знаете, что он сказал? Он сказал, в настоящее время существуют крупные теологи, которые резко выступают против них. Я читал это, да?
Да, читал.
Ну, еще раз тогда прочитал. Но поскольку очевидно, что Святой Дух воздает за честь использованию языков, мы можем... Очень легко понять, какой дух побуждает таких реформаторов, которые за всех сил критикуют эти дары, вместо того, чтобы стремиться обрести их. То есть позиция Кальвина ясна. Для него норма, христианская норма, говорить на иных языках, молиться таким образом. Понимаете, да? Хорошо, пойдемте на перерыв, а там мы коснемся.